про канал. Итоги месяца на Тифло-Инфо.
Всем привет, Тифло-Инфо про канал. Сегодня с нами Анастасия Кузовкова. Настя, привет тебе.
Всем привет.
Андрей Поликанин.
Всем привет.
И Кристина Тельпук.
Всем привет.
И Олег Шевкун тоже всем привет. Коллеги, я удивляюсь на некоторые сообщения. Видели сообщение от Насти Голубевой из Беларуси?
Я даже не выдержал и ответил в чате.
Да.
Я еще не видел твой ответ.
Ну, я сказал, что я это видел. Третий эфир на этой неделе, мы никуда не пропали.
Да, вот я не, может быть, имелось в виду, что мы пропали из эфиров программы про канал. Вот я, знаете, коллеги, всегда думаю, что, может быть, я что-то не понял, может быть, так. Вот, но вот про канал, да, в июле нас не было, сейчас в августе мы выходим. Так что никуда мы не пропали. На этой неделе, кстати, интересные были эфиры и сложные эфиры. Сначала был Тифлострим, где мы говорили про компьютеры и про маленькие компьютеры, про транспортабельные рабочие места. И с одной стороны нас хвалят, нам пишут, что хороший эфир, все. С другой стороны, я не знаю, видели комментарии или нет, Вячеслав Татауров пишет, сколько трёпа, слушать вас противно.
Ну так не слушайте,
ну, господи,
Вячеслав.
Не
никто же не заставляет.
Да.
Вот по мне тоже, но с другой стороны есть люди, которые слушают и пишут. А дальше был очень непростой эфир про укулеле, которое с акулой ничего не имеет общего. Вот, и про игру на укулеле. И, кстати, интересно, что у этого эфира и просмотры тоже идут, его люди смотрят. И мне тоже писали, а что у вас там было такое, вообще, что у вас такое в последнее время с технической стороной, на прошлой неделе, на этой неделе. Может быть, расскажем, поскольку про канал это все-таки такая немножко редакционная кухня. Кто не готов рассказать?
А вот Тимофей говорит, что обалденный был эфир. Видимо, про Тифлострим, да, Тимофей? Я предполагаю, что про Тифлострим.
Так и работаем, понимаете? То есть один говорит, слушать невозможно, другой говорит, обалденно.
И где он видел трёп, говорит Тимофей. Я вот специально зачитываю, чтобы нам всем самооценку поднять немножко.
Ну, смотрите, это же не то время, когда есть одно такое... Я-то застал это время, да? Время, когда было одно такое радио. Даже тогда было четыре программы радио. Там «Говорит Москва». И все. Вот у тебя особенного выбора нет. Сейчас выбор есть, поэтому хотите слушайте, хотите нет. Но к вопросу о технической составляющей.
Ну что... и плюс мы вообще информационно, как Олег, мы информационно, да, не информационно-развлекательный, не информационно-образовательный канал.
Как ну, мы как бы да. Я думаю, что.
Но мы же про канал, вот про канал. Как мы позиционируемся, Олег?
Образовательный.
Я думаю, что
мы пытались сделать развлекательные программы, у нас из этого ну, что-то получалось поначалу, потом мы все это дело свернули, поговорим еще несколько позже об этих программах. Вот, технические жалобы, на самом деле, технические проблемы связаны с тем, что у нас небольшая, даже не смена кадров, нет, а расширение. То есть есть наша Полина Иванкевич, которую многие хорошо знают, которая сопровождала практически все эфиры. Ну, то есть часть она, часть я, ну и Анна Ильина вела свои эфиры сама. Сейчас у нас появляются новые люди, потому что нельзя все грузить на одного и того же человека. Вспомните, пожалуйста, те замечательные времена, когда мы только осваивали YouTube. Вспомните, сколько всяких проблем было. Ну и просто, друзья, потерпите. Будет лучше. Я думаю, что уже на следующей неделе в таких проблем в эфирах не будет. А может быть и будут, я не знаю, я же не обещаю.
Вот. Олег, мы можем на самом деле рассказать, что случилось?
Да, если потому, хочешь.
Что... Да,
расскажи,
я думаю...
Андрей, потому что ты наиболее...
Я прямо вовлеченный.
Я вовлеченный, нет, я просто думаю, что это как про канал, как раз та передача, в которой мы откровенно можем говорить с...
Так мы затем и выходим.
С аудиторией.
Конечно.
А, прошлую пятницу, когда у нас был эфир с Мариной про Болгарию, про незрячих Болгарии, который, по крайней мере, в чате... Я не знаю, я там не отслеживаю просмотры и даже комментарии редко захожу, но, по крайней мере, в чате чат был очень активный. А что случилось? Случилось страшное. Дело в том, что у Полины Иванкевич нашей замечательной внезапно полетел компьютер. Вот просто.
Причем
вот
это
раз.
Ее личный компьютер.
Ну, естественно, у нас нет. Мы же волонтерский проект, у нас нет рабочих компьютеров, которые мы выдаем своим ведущим.
Да, вот. К сожалению, да.
И нет пула рабочих компьютеров, которые можно заменить быстренько. Как вот, например, у меня в компании есть, где я сейчас работаю, да, но это рабочие.
Да, 5 минут на замену компьютера.
Разбросаны, да. То есть
ну, 5 минут, не 5 минут, у нас тоже да. Все разбросаны, но, по крайней мере, там неделя это максимум, 2-3 дня. Вот. А у нас не так. У нас проект волонтерский, все вещи от личного. И, в общем, Полина просто пишет, что все, ребят, компьютера нет, она должна была вводить эфир, время эфир плюс 5 минут. Полины нет. Олег есть, но он не готов. Понимаете, люди как бы тоже живут своей жизнью. Опять-таки, это волонтерский проект. Значит,
Олег лежит на кровати и читает, чтобы было понятно, брайлевский учебник немецкого языка. И пытается разобраться, как частичка «да» сочетается с предлогами. Вот.
Вот. Понимаете, да? То есть Олег тоже имеет право на свою жизнь. Он не 24 на 7 тифлоинфо. Он не готовился выводить эфир. Пришлось ему звонить срочно, выводить и так далее. Бывает и вот такое. И после этого мы решили, что тоже есть такой черный, ну это как бы черный юмор, не черный юмор, в программировании есть такое понятие, называется bus factor. Фактор автобуса.
Это что?
Что это значит? Это значит, что что случится, если какого-то конкретного человека, ну давайте скажем так, помягче, что если какой-то конкретный человек пострадает от автобуса? Ну, то есть его там, не знаю, госпитализируют.
Понятно, понятно, да. Пострадает, он сказал.
Пострадает, да, от автобуса, вот его госпитализировали. Что случится в этом случае? И, короче, бас-фактор равен единице, если все полетит. От того, что одного человека не будет.
Так.
И, собственно, цель в программировании часто уменьшать этот самый бас-фактор. То есть компания должна работать. Если одного человека по какой-то причине, не знаю, говорю, заболел коронавирусом и в больницу положили. Даже в этом случае компания должна работать. Вот. У нас на канале, к сожалению, этот самый бас-фактор очень высокий.
Да, в данном случае нет Полины и все.
Нет Полины и все. С Полиной, к счастью, все хорошо с самой. Ну,
да,
случилось с ее компьютером.
С самой Полиной, да, все.
Да, это, да, да, это главное, это главное.
Сейчас, кстати, думаем, как ей помочь решить проблему.
Да, но тем не менее, бас-фактор сработал. Условный автобус переехал ее компьютер. Вот, виртуально.
Ну и поэтому мы решили привлечь.
Да, и поэтому мы сейчас передаем знания. Вот Наташа, моя жена, она, собственно говоря, занималась тем, что обучалась. А это, я вам скажу, нетривиально, потому что я при этом присутствовал, я как бы тоже, может быть, буду вводить эфир в будущем.
А тут у нас еще одна проблема, которую программисты хорошо понимают, потому что передача знаний работает идеально, если эти знания задокументированы. То есть это не просто в голове у сотрудников, а это где-то описано все. Когда-то мне довелось работать в компании, которая называлась Blaze Engineering. Это была одна из, скажем, таких компаний-первопроходцев тифлотехники. И вот там была как раз эта ситуация. Компания слилась с другими компаниями, возникло то, что называется Freedom Scientific. И вот из этой Blaze Engineering уволилась пара ведущих сотрудников. Да, от них остался код. Я тогда вообще не понимал, в чем проблема, а программисты, которые работали, они не могли разобраться в этом коде. И они тогда сказали, одна из проблем нашей компании заключалась в том, что здесь никогда ничего не документировалось. И на какой-нибудь строчке можно было прочитать комментарий от разработчика по имени Билл, в котором было написано: «Я эту функцию объяснял Кэфи на прошлой неделе».
А Кэфи где?
А нету вот ни Билла, ни Кэфи. И новым сотрудникам надо во все это въезжать, потому что пользователи говорят: «Ошибки исправляйте». А ошибки исправлять не могут.
Ради справедливости могу сказать, что Freedom, ну, я так чуть-чуть
сейчас
краешком...
Сейчас уже это по-другому все.
Да, я краешком глаза, краешком уха знаю, как документируется на Freedom. Так вот, я могу сказать, что это одна из самых компаний, суровых компаний в плане документации. Потому что где я сейчас работаю, с этим тоже все очень печально.
Но Freedom научился на печальном опыте, когда действительно через код просто продирались, а потом даже, я помню, вызванивали сотрудников, которые уже не работают в компании, и просили: объясните, пожалуйста, вот как вот это делается. Они говорили: да очень просто. Как? А я сам не помню.
Они говорили: а я не помню, да. У нас то же самое было.
Серьезно?
Да. Тимлид мой ушел когда, собственно говоря. Там через месяц ему... просто так получилось, что мой второй... Получается, у меня сейчас уже третий тимлид. Мой второй тимлид и мой первый тимлид – большие друзья. Вот. Ну, в реале. И через месяц, значит, один другому звонит: «Марк, что там, как вот это вот? Я вот вообще не понимаю». Никто говорит: «Да, господи, да я что, помню, что ли? Отстань от меня. Пошли лучше пиво пить».
Вот у меня, уважаемые коллеги, примерно такое же ощущение сейчас от канала Тифлоинфо, не только из-за недокументированности, я думаю, все сделаем, будем этим разбираться, заниматься, а в принципе из-за того, что происходит. Мы сегодня не будем уходить в военную тему, у нас были эфиры об этом, мы об этом говорили, Но я сейчас немножко себя чувствую, как, знаете, в момент перезагрузки канала, а, возможно, и в момент создания канала, когда мы запускались, еще не было этой замечательной команды, но мы запускались с Таней Круг, с Лирой Лешкевич, потом Полина пришла к нам, Иванкевич, и было это все в начале 2019 года. И надо было понимать, что мы делаем, то есть кто мы, да, информационный мы, развлекательный ресурс, мы кто. Нужно было привлекать команду, надо было развивать эфиры, было по одному эфиру в неделю, было по два эфира в неделю. И, коллеги, я сейчас хочу, ну, высказать некую такую спич, такой спич сказать, постараюсь, чтобы он был коротким, спич руководителя канала. Ну, просто, чтобы было понятно, из чего исходит и почему получается то, что мы сейчас делаем вместе с нашей замечательной командой. Ну, как многие из вас знают, с конца марта, с 21 марта мы с супругой не в России. В данный момент мы находимся в Германии, где будем находиться дальше. А сказать сложно. Есть планы, которые я сейчас не буду рассказывать, но потому что это никак не касается канала. В каком смысле это касается канала? Ты можешь руководить проектом, который работает с российской проблематикой, с российскими ситуациями, если ты в России. Когда ты не в России, у тебя возникают сложности. Ну, приведу один пример. Звонят знакомые, друзья и говорят, вот тут у нас проблемы вокруг центра «Олимп». Это центр, колл-центр для незрячих, который находится в Москве, работает в Москве уже много лет. Вот, осветите, пожалуйста, расскажите про эти проблемы. Я такой сижу и говорю, так, чтобы мне их осветить, мне неплохо бы связаться с людьми. Мне неплохо бы съездить в этот центр. Когда я буду связываться с людьми, неплохо бы, чтобы я был в России, или человек, который это будет делать, чтобы он был в России, а не в Германии. Потому что так это получается подойти к новостному сюжету, но подойти со стороны. И в Москве человека, который такой сюжет мог бы разработать, сейчас нет. В прошлом году мы начали сотрудничество с Всероссийским обществом слепых. Была потенциальная встреча не по Тифлоинфо, а связанная с другими темами, которая готовилась как раз с руководством ВОЗ, с президентом ВОЗ. Опять-таки меня спрашивали, ты будешь, ты приедешь? Ну как я приеду? Я приеду ради встречи с руководством Всероссийского общества слепых, что ли? Да нет, конечно, не могу я приехать. А отбор новых ведущих, общение с ведущими. Ведь с большинством из людей, которые работают здесь в качестве волонтеров на этом канале, мы встречались лично. С Кристиной Тельпок мы лично встречались неоднократно, с Андреем, естественно. А вот с Настей нет. Да, но в любом случае отбор ведущих так или иначе где-то предполагает личную встречу. Сейчас такой возможности у меня не осталось. И еще одна история. Опять, это дело командное. Но для того, чтобы делать канал, который ориентирован на российские запросы, нужно все-таки быть в России и понимать, что происходит, ощущать изнутри. Ну, я не знаю, такой маленький пример. Вот вы смотрите, слушаете СМИ, скажем, ну, допустим, ту же самую «Медузу». Интересные СМИ, ну, классные СМИ. Но очевидно, что они пишут за пределами России.
Пророссийское такое очень, а так, да, интересное, нормально.
Да, ну так пророссийское, ну так они из России.
Вот. Ну как, это смотря в какой...
Что понимать под Россией и российскостью? Да, да, вот да. Тут вопрос.
Угу.
Вот, ну то есть это люди, которые выехали оттуда, они вот извне, снаружи пытаются работать с российской тематикой. Андрей, ну, Сигарь, пророссийское.
Все.
Есть они, там, да, у них?
Давайте так, я не буду сейчас просто уходить в это глубоко, просто задумайтесь, когда будете читать «Медузу», последние вот особенно статьи, задумайтесь внимательно, они на самом деле завуалированно транслируют часто провластную или околопровластную риторику пророссийскую. Это не совсем очевидно, но это можно найти по каким-то мелочам, по каким-то вот достаточно неочевидным вещам, скажем так.
Ну вот, короче говоря, к нам будут, ну понимаю, что не на таком уровне, как у «Медузы», потому что мы сами не на том уровне, что «Медуза».
К нам будут подобные Тимофей, вопросы. А кто из команды вообще остался в России?
Да, ну, большинство.
Давайте, вот, из присутствующих, вот, Крис и Настя на данный момент.
Да. Более того, наши коллеги, допустим...
Артем.
Артем,
опять
да.
Же.
Артем у нас будет в эфире.
И Настя Проскурякова.
А Настя в данный момент в Латвии, насколько я знаю.
Это на побывку. Это в данный момент.
Да, она временно в Латвии.
Вот. И Артем, кстати говоря, у нас будет в эфире в понедельник. На следующей неделе будет Тифлострим, новостной выпуск. Потому что очень много новостей. И от Артема, от лаборатории есть немало новостей. Да, а Настя у нас будет... Причем я даже их не знаю. Андрей, может, знает, а я не в курсе вообще. Вот.
Настя не, я тоже... Он пока тоже? Тайну хранит в телеграм-канале. Ничего я этого не видел.
Я думаю... Вот. «Медузу» же заблокировали, вроде пишет. Ну и
да,
что?
Я не знаю.
Ну
как,
и что?
Кого это останавливает?
Они, вот. они продолжают вешать эти свои плашки на агенты, из-за чего их твиттер читать невозможно. Ну как бы, блин. Mm-hmm.
Ну как бы да. Вот, кого это останавливает? И более того, сейчас так или иначе, ну большинство участников нашей команды готовы работать, готовы делать эфир. Валентина, кстати, мы ее упомянули.
Да, Валя, да. Да, Валя в России, да.
Да, в России. Лира Лишкевич в России.
Ну, когда Лира бывает? Последний раз я помню, когда она была в эфире, когда она была предпоследний раз в эфире.
Да, ну, Полина, по-моему, мы...
Да.
Вот, почему, да, так вот...
Ну, Аня, собственно, хотя у нее не живая передача сильно.
Да, но опять-таки, я не знаю, будет она продолжать делать или нет, я от нее пока ответ никакого не получил. Вот, но если будет продолжать, будем делать, какие проблемы? Вот, и мы собрались с командой, и мы подумали о том, а что делать в этой ситуации, как делать канал. И я поделился идеей, которая на самом деле была, насколько я понял, не только у меня. Я даже не могу сказать, знаете, как она говорит. Я поделился идеей, и все остальные сказали, о, круто, отлично. Нет, на самом деле эта идея витала в воздухе. И это идея изменения направленности канала. Это идея того, что есть вещи, которые мы бы могли рассказывать, и которые сейчас... в том положении, в той ситуации, в которой мы находимся, мы сможем рассказать лучше. Но мы не готовились, не проговаривали план эфира, поэтому, не знаю, может быть, Андрей, Крис, все были, Настя, все были на встрече команды. Может быть, кто-то озвучит, что мы собираемся делать и как собираемся меняться вот в этой ситуации.
Мы собираемся расширить, скажем так, свои... границы и рассказывать не только о происходящем в разных странах.
Вот, не столько...
Я не гений формулировок, но вот, да,
что такое. Не, ну, по сути, ты сказала. То есть мы можем не рассказать... Я понимаю, что важная тема, допустим, с тем же Олимпом. Я понимаю, что сейчас есть интересные проекты в Москве, вот в программе «Действуй без барьеров». Еще какая-то история. Мы не то, чтобы мы об этом не расскажем, мы готовы об этом рассказывать. Если будут люди, которые придут на канал и скажут, мы готовы делать такую передачу, тогда эта передача выйдет. Вот. Но то, что есть сейчас, мы все-таки ну, несколько переориентируемся именно на международную аудиторию и на то, чтобы создать русскоязычное информационное пространство, которое касается людей, затрагивает людей в разных странах мира, которые так или иначе вот...
Ну, или не только русскоязычное. Это, ну, тоже,
это со временем.
Как бы, со временем, да.
Пока да, то есть на данный момент это только русский язык и русскоязычные, живущие в разных странах.
Так. Ну и, допустим, также вот у нас была программа про ДС, как, господи, ДСБ, ДБСВ, ДБСВ, вот, да, и здесь же есть и другие ассоциации незрячих, мы буквально вчера были в библиотеке здесь, в Марбурге, мы с супругой туда ездили, беседовали с директором библиотеки, и там буквально в одном вот в этом комплексе, который называется Блиста, где есть школа-интернат, где есть реабилитационный центр, где есть библиотека, где есть издательство, между прочим, брайлевское издательство, студия, где что-то там 14 корпусов, если я правильно понял. То есть, ну, такой уголочек хороший себе. Короче говоря, темы для 3-4 стримов сразу. И коллеги, сотрудники, Блисты согласны эти стримы с нами сделать, согласны рассказать о том, что они делают. Ну, например, есть, причем есть некоторые удивительные вещи. Опять, не все идеально, да, но нет страны, где все идеально. Но, например, мы заговорили с ними про интернат. А где здесь, я говорю, а где здесь общежитие? То есть где живут дети, которые в интернате? Крис уже знает ответ.
Ну да, я в курсе.
То есть ты бы такой вопрос даже не задала?
Я бы задала его в эфире для зрителей, как я часто это делаю.
Вот, так
когда
может,
ты что-то знаешь, но ты задаешь вопрос просто ради того, чтобы люди узнали об этом.
Может, тогда расскажешь, где? Где, собственно, эти общаги для школьников?
Насколько я знаю, там система такая. То есть дети живут, это не общежитие в нашем понимании, не спальный корпус, не этаж, да, как угу. вот в некоторых интернатах.
Ну да, третий для мальчиков, четвертый для девочек и так далее.
Ну, ну да. Где как.
Где как.
Вот, да, а это ну, такие ну, квартиры, если так можно сказать, где живут незрячие по несколько человек. И там они, по сути говоря, учатся готовить и обслуживать себя. И, ну, то есть, это как
вот.
Можно сказать, что... Да, вот
такая и более того,
домашняя даже, обстановка.
Даже смешнее. Эти квартиры здесь, в случае Марбурга, находятся не обязательно рядом со школой.
Не обязательно.
Поближе к
очень
школе.
Очень интересно, кстати.
Да.
Это очень полезно, я думаю.
То есть ты живешь в квартире, там несколько твоих одноклассников, там или, может быть, не одноклассников, не знаю, там кто-то из сотрудников с вами живет. Вы каждый день ездите на автобусе в школу.
Блин, да это сказочные условия, если честно.
Да-да-да-да-да.
А школа снимает эту квартиру, то есть какие-то квартиры принадлежат самой школе, а другие нет. И, короче говоря, у них только малыши живут, что называется, на кампусе, на территории самого этого
угу,
всего.
Под присмотром, да.
Под присмотром.
А старшие сами по себе.
Да, и вот об этом, то есть интересно съездить в какую-нибудь из этих квартир, если получится. Интересно пообщаться с учениками, с учителями. Из России этого не сделаешь. Но мы сейчас отсюда такие вещи делать можем. И мы будем делать то, что реально будет... ну, скажем так, отвечать запросам, и что реально для нас вот, осуществимо. Да? Мы, я не буду браться за эфир про какую-то внутрироссийскую проблему, а вот если будут гости из других стран, или если будут гости из России, которые захотят этот эфир сделать, или участники из России, тогда пожалуйста. Вот, вот как-то так.
Вон, Константин Петухов говорит, канал бы, говорит, на два разделить. Часть под руководством Олега в международкой заниматься, а под чьим-то руководством российской. Ну, сейчас
там
Олег что-нибудь...
Там сообщение есть, и, наверное, на него можно было бы ответить.
Да, что без российской повестки канал будет неполный. Ну, Константин, делить канал и отдавать руководство кому-то, не проще ли этому кому-то сделать свой канал, делать то, что он считает нужным?
Абсолютно.
Но здесь есть и другой выход. В принципе,
к которому мы собираемся идти.
Да, мы собираемся к этому идти, опять же. То есть, если, Олег,
давай,
я
давай,
у тебя
давай,
или...
да вперед. Здесь
а,
можно.
Хорошо,
это же можешь все.
Да, ладно, спасибо. Если вы хотите, то есть у вас есть какие-то новости, да, например, там тифлотехники, еще какие-то, неважно, касающиеся российской проблематики, которые вы бы хотели, чтобы мы, например, осветили. А это одна часть того, что я хочу сказать. Мы пока этого еще не сделали, но мы в ближайшее время это сделаем. У нас будет на сайте форма, где вы сможете предложить свою новость. Она, скорее всего, так и будет называться «Предложить новость» или что-то вроде того. Ну, примерно как в ВК, да? И вы, это будет как форма такая небольшая, обратной связи, где вы сможете написать то, о чем вы хотите, оставить ссылку, если у вас эта ссылка есть. Мы с вами свяжемся, обсудим, и вы либо сами придете, расскажете нам, если захотите, либо если вы скромный, стесняющийся или у вас нет времени, то, ну, соответственно, опираясь на то, о чем вы нам поведали, мы сами об этом расскажем. Это одна часть. Вторая часть касается того, о чем Олег уже немножко сказал. Это если вы хотите сделать о чем-то эфир сами, непосредственно, вот полный как есть. Вы опять же сможете это сделать. Поэтому если вы, например, Константин, вдруг, то есть вы считаете, что какая-то проблема у нас не освещена, но вы бы хотели этим поделиться, то добро пожаловать к нам. Приходите и рассказывайте, и тогда вы будете сами наполнять наш общий канал.
Я только добавлю по поводу канала. Канал делить по тематикам вообще не имеет смысла. У нас и так небольшой канал. Мы у нас не полтора миллиона подписчиков и не 18 эфиров в неделю. Если бы оно было так, то можно бы делить, что там, не знаю, 5 российских и 13 международных в неделю. Допустим. А вот по языку, да, скорее всего, будет разделение, ну, просто потому что будет мешанина, потому что, скорее всего, будет разная аудитория. Если когда-то будут, а мы надеемся, что будут, иноязычные версии канала, вот, то, скорее всего, то есть, как мы это видим сейчас в команде, то процентов, да, на 90 с лишним, то это будут просто отдельные каналы. Естественно, мы будем делать кросс-постинг, будем объявлять, но там, в соцсетях и так далее. Но в целом и в общем, вот делить по языку, это имеет смысл.
Да, мы так тоже будем делать. И, кстати говоря, по поводу предложения тем, в нашем чате в Телеграм, он небольшой на самом деле, но бывают интересные предложения. Вот вчера Михаил Пархоменко предложил две темы. Одну из них, я просто ему сразу ответил, берем в разработку. Я думаю, к сентябрю мы это сделаем. Надо разных людей на это пригласить, может быть, даже не один эфир. А как начать жить самостоятельно, как вот если ты вырос дома с родителями, как отделиться от родителей и начать жить самостоятельно. Надо с разных сторон на это смотреть, потому что ну, у людей бывают разные ситуации.
И тема разный опыт, кстати.
И разный опыт.
Я знаю, кого бы я хотел пригласить на эту тему. Он просто это, никогда этого не скрывал, что он как бы жил в общежитии, и все. Я бы хотел Сашу Яшина пригласить.
Ну, так почему это бы
из,
нет?
Это из людей, у которых, по крайней мере, как мне кажется, я не знаю, что там внутри, может, он расскажет, может, не будет, но, по крайней мере, как он это описывает, у него это прошло достаточно просто.
У меня даже есть идея цикла.
Я, возможно, смогу чем-то поделиться, так что...
Тоже, да.
Кстати, Настя, мне кажется, здесь более релевантный пример.
Ну, просто разные примеры, разные истории.
Ну, разные.
Азбука самостоятельной жизни, что-нибудь типа того. Там, типа сделать того, да. Цикл эфирчиков. Вот. Это одна история, которую мы, я думаю, обязательно будем делать. И вторая история. Буквально сегодня написал в нашей группе ВК наш постоянный зритель Рабадан. Рабадана я помню, между прочим, еще по 2013 году, когда мы делали с командой «Тифлочас» на Радио ВОЗ. Один из первых эфиров «Тифлочаса» был по письму Рабадана. Потому что Рабадан написал это письмо. По-моему, он спрашивал про то, как незрячие люди работают со звуком, звуковые карты, звуковые редакторы и так далее. Вся вот эта история. И мы тогда отвечали на вопрос Рабадана. Потом он неоднократно звонил в эфир, что называется, был в курсе, и мы были в курсе того, что с ним происходит. А пару лет назад, если не ошибаюсь, Рабадан начал делать канал, свой YouTube-канал, который назывался «Тифло Лайф». Вот, и смотрел пару выпусков, и, в общем, даже неплохо, да, мне, ну, так, личное ощущение, но мне понравилось. А в комментариях Рабадан пишет, что хотел бы присоединиться к вашей команде в качестве ведущего, потому что вот начал делать канал, а дальше Рабадан пишет то, что я просто вот с болью понимаю. Не знаю, можно так выразиться по-русски или нет, я это с болью понимаю. Он говорит, потому что я делал канал, но это забросил, потому что одному делать канал тяжело.
Конечно, безусловно. Это нужны единомышленники.
Ну, невозможно осветить одному все темы, которые бы хотелось.
Дело даже не в этом. Конечно. Можно делать обзорный канал. Я, например, знаю, как бы мог бы сделать канал, на котором обозревать кучу всякой фигни, включая там и софт, и устройство, и что-нибудь еще, но я же просто не потяну.
А потом еще работать когда-то надо. Ну, либо надо, чтобы он резко вырос, и ты тогда будешь жить... на доход от рекламы и так далее. Вот. Но так это же нужно еще вырасти до такого уровня. Так что, Рабадан, если слушаете, я в любом случае вам напишу, но если вы нас слушаете, то давайте связываться, давайте думать. Только я хочу здесь сразу сказать вот две вещи. Во-первых, да, будет форма на сайте. Кристина совершенно правильно сказала об этом. Пока
да,
форма
тут надо
на сайте
проговорить,
нет.
Проговорить для тех, кто будет слушать подкаст. Анастасия Голубева спрашивает, можно ли предлагать тему, если человека нету в Телеграме. Кристина отвечает, что будет форма на сайте или на почту команда@tiflo.info.
Вот.
Да, естественно.
Обязательно.
Ну, я про
да.
соцсети написала, да, что да, в принципе да. пока в любые соцсети вы можете писать какие-то, неважно, ВК, ну, в общем, что у вас есть, чем вы пользуетесь, туда и пишите, и это все дойдет до нас.
То есть это как раз
знаете,
сейчас...
для да. тех, кто любит ВК и ему лень открыть почту, в ВК у нас есть кнопка, как это называется, «Связаться с нами». Нажимаете да. ее, и почта у вас откроется сама.
А, да, то есть в ВК можно написать сообщение в канал, а можно нажать «Связаться с нами», и там тогда
да,
будет
можно, да.
почта. Вот, только супер, смотрите, я, может быть, сейчас немножко перестраховываюсь, но все же. Я хочу предупредить тех, кто будет это делать, но просто чтобы каждый человек, который что-то делает вместе с каналом Тифлоинфо, это осознавал. Опять, я не хочу быть перестраховщиком, да? Но при том, что руководитель канала находится за пределами России, при том, что часть команды находится за пределами России, конечно, мы никому не интересны, конечно, мы никому не нужны. А кому была нужна учительница английского языка, которой дали 5 лет условно, вегетарианство такое, условно, да, за антивоенные высказывания на уроке. Вот кому-то она была нужна, вот кто-то из учеников написал донос, и кто-то этому доносу дал ход. Кому нужны маленькие люди, которые делают свое дело и не скрывают свою позицию? Поэтому, ну, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вот никаких роз мы обещать не можем. Никаких гонораров в данный момент, вот сейчас, мы вам обещать не можем. То, что мы готовы работать вместе, это да. Но вот плюсы и минусы взвесьте, пожалуйста. Опять, я, коллеги, наверное, сейчас Крис или Андрей или Настя скажут, что, Олег, ты вообще зря сгущаешь краски, что вполне возможно. Но я просто к тому, что ситуация такая. Сегодня интересны такие люди, завтра могут быть интересны другие люди. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы. Комментарии будут от вас по этому поводу? Как?
Нет. Я считаю, что нет, лучше перепараноить, чем недопараноить. Поэтому
мне кажется, что люди должны быть предупреждены в любом конечно. Случае. И чтобы просто потом... Не получилось так, что «а почему вы нам не сказали, почему вы нас не предупредили, иначе бы мы не согласились?»
Вот, поэтому... вот да, вот мы предупреждаем. И я думаю, что мы будем предупреждать об этом лично, беседуя с людьми.
Да, тех, кто будет к нам обращаться.
Вот, потому что, опять, если придет человек, который будет в Москве, который скажет «я готов ездить там, на какие-то воссовские тусовки», я это могу сделать качественно. Готов сделать программу. И почему-то не хочу это делать на своем канале. Потому что тогда у нас сразу к этому вопросу будет один, к этому человеку будет один вопрос. А ты почему не делаешь свой канал? То есть зачем тебе мы? Да, если ты готов сделать, готов осветить и так далее. А в чем для тебя смысл работы с Тифлоинфо? Мы, конечно, захотим услышать ответ на этот вопрос. Но также, естественно, мы этого человека будем предупреждать, что смотри, у нас есть определенные воззрения, у нас есть определенные взгляды. Вот, учитывай, пожалуйста, это и прими решение, будучи человеком информированным. Вот, как-то так.
Угу.
Чего у нас? Что-нибудь пишут, не пишут?
Не особо.
Нет.
Угу. Еще одна история, которую мы тоже можем открыть сегодня. Я думаю, что сделаем голосовалочку какую-нибудь ВКонтакте, может быть, в других местах, в Телеграме, в том же самом. Да, не все любят ВКонтакте. Вот. Но вопрос вот какой. И, кстати, Рабадан тоже этот вопрос поднимает. А почему эфиры идут так рано? То есть вы выходите в 17:00 по Москве, а теперь мы будем писать и по UTC, которая, по-моему, от Москвы отличается на 3 часа. Потом,
да, может, -3.
-3. Оно всегда, кстати, -3, то есть и зимой, да, и летом?
Да, потому что в России отменили летнее время.
Угу. Вот.
Зимнее время.
Я запутался уже, какое? Зимнее,
летнее, зимнее.
Короче, счет отменили.
Так, короче, отменили.
Одно из двух отменили, да.
Одно из двух времен. Вот, и, значит, вопрос-то был, почему вы уходите в 17 часов, люди еще работают. Я... Не знаю, почему. То есть я знаю, что такая была традиция. Нам нужно было выходить, когда мы еще работали из студии Теоса. Нам нужно было тогда выходить до того, как студия закрывается, но при этом достаточно поздно выйти в эфир. То есть, ну, не в 2 часа, не в 3, получилось в 5. Потом как-то это побежало, поплыло, полетело. Вот. А всякий раз, когда мы пытаемся сделать позже, например, поставить эфир на 19:00, его меньше слушают. И я пока не знаю, это потому что людям неудобно или потому что это привычка. и 19.00. Вот, то есть если мы перенесем на 19.00 эфиры и будем каждый день или там, не знаю, 2-3 раза в неделю работать именно в 19.00, то люди уже привыкнут. Всегда сразу начинают говорить про людей в Сибири и Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке, которым будет тогда неудобно. Но, с другой стороны, сейчас не вполне удобно москвичам, питерцам, нижегородцам.
Олег,
да.
А мы ведь уже делали такую голосовалку.
Я что-то не помню. По-моему, у нас было что оставить, как есть.
Ну, да, да. И то есть большинство голосовавших тогда проголосовали за то, чтобы оставить как есть. В 17 часов. И
вот.
Поэтому...
То есть ты думаешь, что мы двигать не будем?
В любом случае будет кому-нибудь неудобно. Нельзя сделать так, чтобы было всем удобно. У всех разное время, у всех разные... К тому же у нас ведущие, у них тоже, ну, как получается, так получается. То есть в любом случае, если у вас как-то не получилось, да, посмотреть, можно посмотреть запись, оставить комментарий, правда.
Тут...
Мне кажется, можно еще раз голосовалку запустить, потому что у нас времени прошло достаточно много, и аудитория поменялась отчасти активная. Поэтому есть смысл, наверное, да.
Надо с этим поиграться. То есть, ну, самая активная аудитория, как мне кажется, будет слушать независимо от времени, но если это не в 2 часа ночи. Могут быть какие-то такие, ну, простенькие решения, ну, сдвинуть буквально на час, там в 6 часов начинать. Вопрос, а что это решает? А сколько людей, которые в 5 часов еще не дома, а в 6 часов уже дома?
Вот. В 6 я не могу.
Вот. То есть тут еще вопрос, кто когда может. Так что...
То есть мои эфиры в любом случае в 6 выходить не будут.
А в 7?
Поэтому в 7, да.
Вот мне сейчас, кстати, тоже в 7 удобнее. То есть рабочий день в Германии, я думаю, Андрей, та же самая ситуация, так предполагаю.
Ну, да.
Ну, в любом случае, надо, наверное, общественность спросить и
да,
обсудить
да.
это еще.
И еще одна история, которую тоже хотел сегодня осветить, как раз в связи с изменением направления канала. Мы уже какое-то время не просим о материальном участии, мы не просим о донатах. Я думаю, что тему донатов мы все-таки вернем. Мы это вернем где-то в сентябре, в октябре. Не просим мы по одной причине. Это мое этическое совершенно убеждение, то есть оно не имеет... Да, конечно, какие-то вещи осложнились. Там донатить через YouTube стало сложнее. Мы, поскольку наш канал зарегистрирован в России через YouTube, мы даже получить эти донаты не сможем. Сейчас у нас висят донаты на YouTube, мы их вывести пока тут не можем. То есть даже такая у нас проблемка есть. Но эта проблема решаемая. Главная проблема для меня в следующем. Если ты просишь донаты, то ты должен все-таки иметь возможность что-то дать своим слушателям. То есть, ну вот когда мы выходили 4, 5, 6, 7 раз в неделю, когда были у нас разноплановые программы, когда были у нас разные ведущие, когда, я не знаю, в понедельник выходил тифлострим, а в субботу выходил вечерний стрим, когда в среду выходило «Поговорим», когда по пятницам шла «Есть такая тема», по четвергам «Взгляд с колокольни», по вторникам «Был случай» или еще что-то, а еще и по воскресеньям что-нибудь выходило, допустим, программа Влада Шакина, вот, тогда имело смысл говорить о донатах. То есть мы реально давали вам, нашим слушателям, зрителям, что-то постоянное, что-то предсказуемое. А сейчас мы находимся в таком состоянии, когда у нас переходный период. Когда мы думаем, а мы будем это делать, не будем. Мы сможем это сделать и не сможем. Поэтому сейчас мы, ну, просто не готовы поднимать вопрос о донатах. Это, конечно, отражается на канале, потому что донаты хоть небольшие, но они были. Это было полезно. Как только будем готовы, мы это сделаем. Но пока результат вот у нас именно такой. Вот. Вот, собственно, и все, что я по всему этому поводу хотел сказать.
Тимофей Игнатов предлагает перерегистрироваться на Германию, ну, канал, видимо.
Здесь в Германии что-то регистрировать. Это особая история.
Жизнь-боль, да, это будет называться.
Тут вообще, я не знаю, как-нибудь, ну, Крис, ты жила в Германии, Андрей живет в Германии. Я думал, что бюрократия немецкая, это только в сказках.
Ха.
И в кино.
Я помню, какой у меня был жуткий стресс, когда я приехала, и первые 2 недели я занималась только тем, что я ходила с разными бумажками в разного цвета папках, чтобы не перепутать, где у меня что.
И их надо конкретно, не всегда, но во многих случаях, и надо, их надо конкретно носить. То есть ты не можешь... Я не знаю, может быть, я что-то еще не нашел. Есть аналог госуслуг в Германии, какая-то такая история, где все было бы, все
как на крыше. Ха-ха-ха,
простите. Ну да, именно, ха-ха-ха.
Вот. Нет, Олег, на самом деле, единственное, что здесь... Ну, это, смотрите, в твоей земле что-то есть. Наверняка есть какой-то портал.
Угу.
Вот. Здесь как бы единственное, что просто я-то походил в бюрократии, с бюрократией со временем еще в некоторых других странах, прямо скажем. Я могу сказать, что здесь бюрократия, она, по крайней мере, понятная, она относительно straightforward, и здесь не бывает сипулек. Для меня это самое главное.
Ты объясни, потому что не все лемы читали.
Объясняю, да, замкнутый круг. То есть, короче... Без первой справки вам не дадут вторую справку, а чтобы вам дали вторую справку, вам надо принести первую.
Первую, да.
Вот такого здесь я, по крайней мере, ни разу не слышал, не видел ни на своем опыте, ни на чужом.
Ну, то есть она
вплоть до того, что когда мы были в немецком посольстве в Украине, мы только сюда выезжали, а у меня же было обязательное условие, что я должен ехать с женой сразу.
Угу.
Потому что многие программисты, ну, вот, которые устраиваются так на работу, айтишники и так далее, они едут сначала сами и через там 2-3 месяца забирают, соответственно, жену или мужа. То есть делают сначала документы, потом забирают в свою вторую половину.
Ну да.
Мне этот сценарий не подходил, мне надо было сразу ехать, потому что я плохо мобилен и в незнакомом месте, в другой стране, в общем, это просто не вариант физически. Вот. А там одна из форм, это было приглашение, собственно говоря, жены в Германию, и там... Форма была известная, там в интернете она есть, все, и там адрес. То есть я такой-то, работающий тем-то, с зарплатой такой-то. Это, собственно говоря, для АМТа, для учреждения, чтобы было понятно, что у меня есть деньги жену содержать в Германии. Вот, я такой-то, с такой-то зарплатой приглашаю свою жену такую-то в Германию по такому-то адресу жить со мной. А на тот момент адреса у меня не было, потому что мы еще были в Украине.
Угу.
Квартиру еще не сняли. Я этой девушке, даме из посольства, говорю, знаете, а вот тут сипулька. Говорю, тут нету, адреса у меня нету, а адреса у меня не будет, пока мы не приедем. Она говорит, какие проблемы? Напишите, что я приглашаю свою жену жить с собой в Германию.
И все.
И все. Не жить в Германии по адресу, не жить со мной в Германии по адресу такому-то, а приглашаю свою жену с собой в Германию.
А, то есть ты меняешь саму формулировку?
Да, вот я просто...
Да, и все.
Меня, и здесь вообще...
Андрей?
Андрей,
так, у меня что-то...
Да,
может быть,
да, у меня с компьютером бывает. Нет, это подтормаживает комп у меня. Смотрите, здесь вообще понятие формулировки, оно более или менее размыто. То есть здесь достаточно много писем в свободной форме. Тут часто пишут, например, пишите в свободной форме там отказ от чего-нибудь. Или наоборот, запрос на что-нибудь.
И вопрос, а как писать? Ну, как хочешь, как считаешь нужным.
Благо все это гуглится в наше время, особенно по-немецки, да? Благо все это гуглится в наше время. Но я менял формулировку, я писал, что я приглашаю свою жену жить с собой в Германию.
Ну, они, кстати, и сами подсказывают.
Да, есть, да.
Да, это можно спросить спокойно, учитывая то, что мы же документы-то чисто физически сами подаем, приходим.
Ну, конечно, кошками. Да, конкретные люди там сидят, да. Которые с нами работают.
То есть, понимаете, для меня это важно, потому что с прошлым мой опыт, он предполагал именно наличие... Давайте так, я не буду уходить глубоко, эфир не про это.
Ну да.
Просто скажу, что в нашей жизни, я не шучу сейчас и не вру, это правда. В нашей жизни нас один раз попросили принести справку о том, что мы не являемся... гражданами никакой другой страны мира.
Это как делается, простите.
А кого это волнует, Олег? Это еще давным-давным-давно было, это еще в России было, в общем, так. Принесите справку, что вы не являетесь гражданином никакой другой страны мира.
Здорово.
Я Наташе говорю, Наташа, поехали в кругосветку.
А вдруг вы забудете какую-нибудь Науру?
Тувалу, Науру, да. То есть, понимаешь, да? Вот... Поэтому, когда мне говорят про немецкую бюрократию, я все время вспоминаю вот это и понимаю, что здесь все оно да много, да бумажки, да медленно, да в разных, разного цвета папках, это правда. Но вот на такое я пока не натыкался здесь.
И мы также хотим сразу сказать о том, что ведь русская, русскоязычная, скажем так, не только русская, а русскоязычная диаспора на самом деле очень большая. И среди людей, которые живут в разных странах, есть немало незрячих людей. Так вот, более того, есть, ну, как Марина, Марина Петкова, которая у нас была в эфире в прошлый раз, есть люди, которые, ну, вот для них русский язык выученный язык, но они блестяще говорят по-русски.
А это не совсем так.
Да, я думал, она выучила его так.
Она будет об этом рассказывать, я сейчас немножечко забегаю вперед.
У вас еще эфир будет?
У нас будет эфир, правда, не скоро, потому что мы решили, что две Марины подряд – это слишком, и поэтому Марина к нам...
Да ладно, Марины много не бывает, по-моему.
Нет, это да, но чисто для политики канала, мне кажется, что, наверное, не стоит так делать. Угу. Марина придет и к нам расскажет, откуда у нее такой замечательный русский язык.
То есть она такие...
Ну, сколь я знаю, она училась на русской филологии.
А у нее мама русская просто, она с ней говорила по-русски.
У нее
мама русская, отец болгарин.
Но в любом случае есть немало людей, которые пока еще на канале не появлялись, которые очень хотелось бы, чтобы появились, которых мы будем приглашать. Виктор Царан, которого давно хотелось пригласить.
Давно.
И как-то типа, давайте. И он тоже не против. Но ведь от того, что все не против, до того, чтобы согласовать время, особенно если в разных местах, в разных странах,
часовые пояса, да, особенно со штатами.
Но поставим вечером, будет как раз эфир в 7 вечера.
Слушайте, у нас был с Джонатаном эфир в 9 утра, по-моему.
Ну да, в 9 или в 10 специально для него мы
это сделали. А у нас с американками сделали в 8 был эфир.
Да.
Вечером. С кем?
Так, с девочками из Америки, они рассказывали про незрячих в Штатах. Одна из Екатеринбурга родом, вторая из Харькова. Вот.
Слушай, я уже и не помню такого эфира, ты представляешь, мне надо пересматривать.
Ты в нем был.
А это ничего не меняет.
Ну, в смысле, ты не в самом эфире участвовал, ты просто заходил. И муж Ани, которая вот из Харькова, он еще восхищался, какой у тебя русский, какой у тебя английский язык замечательный.
Ой, а я уже не помню, представляешь?
Вообще не помню такого эфира.
Короче, это, наверное, Андрей, нам есть смысл пересматривать старые эфиры.
А тебя, Андрей, по-моему, не было в чате. Я тебя там не помню.
Так я бы, вот. Я бы такое не мог не послушать в подкасте, в записи. Короче, тут спрашивает Анастасия, не очень понятен вопрос. Будут ли появляться новые эфиры или новые ведущие?
Придут, будут. Вот очень просто.
Константин спрашивает, в каком формате будет Тифлострим. Константин, а Тифлострим – это же передача, которая наименее подвержена вообще какому бы то ни было изменению. Я по-прежнему, не знаю, может быть, вот мои сокомандники опровергнут, но я вообще считаю, Тифлострим – это стержень нашего канала. Так как с него начиналось, так он и есть.
Да, Тифлострим… Тифлострим на все темы, кстати сказать. Кто не помнит…
Крис, что-то совсем...
Тебе не тот микрофон, по-моему, пошел.
Поближе или как-то, или что-то.
Да, а что такое?
А комната вошла...
Комната, и ты далеко.
Ну, вообще...
С этим сейчас уже ничего не могу сделать.
Ну, вообще, Кристина права, у нас же раньше было, у нас все называлось Тифлостримом, у нас на разные темы очень были эфиры, поэтому это мы потом уже разделили.
Но такого больше делать не будем. Все-таки Тифлострим останется техническим.
Нет, но тот Тифлострим, который хардкорный, более или менее хардкорный, который технический, а в нем-то что изменится?
Я не
как
думаю,
раз, что как раз международное, изменится. Как раз международное. Мы же все время освещали, ну, простите, тифлоновинки из российского рынка, они тоже бывали, но это скорее в таком более... Ну ладно, все-таки скажу это слово. Скорее в более сатирическом ключе, типа Сонета того же самого.
Не, ну почему? А, допустим, та же самая лаборатория синтеза речи и, там, я не знаю, что мы еще делали? Группы делали эфир, аудио
нет,
делали.
Нет, было. Так что, видите, как бы есть, но это и не изменится, потому что эти люди, они, если они приходили, они будут приходить.
Я вам скажу, что я хочу видеть в Тифлостриме, это мы не обсуждали на командной встрече, но про канал немножко иногда переходит в командную встречу. Возможно, кто-то из вас захочет это сделать, возможно, кто-то из слушателей услышит и скажет «Вау». А у нас Тифлостримы обычно такие более, ну, скажем так, более общие. Андрей сейчас использовал выражение, прямо с языка снял, значит, хардкорный Тифлострим. А я этого не могу делать, мне просто не хватит компетентности для того, чтобы это делать. Но да, брать какие-то более, скажем так, суровые технические темы, может быть, не совсем уж суровые сразу, Но, ну, сделать, допустим, тифлострим о том, что такое питон, как он, для кому он нужен и как научиться.
Я только за, если честно.
Вот.
О, такие. Это совсем-совсем хард. Very much hardcore. Я-то думал, может быть, даже too much hardcore. Я думал, даже из серии что-нибудь там работаем с, не знаю, работаем с подсистемой Linux, Windows, что-нибудь
без
такое.
Без проблем.
SSH вот просто... какой-нибудь, Visual Studio Code вообще какой-нибудь, я не знаю.
Да, потому вот этих кого-то это,
для кого-то это не очевидно, я с этим работаю каждый день. Тот же самый Slack, кстати, который сейчас улучшил доступность, вчера, не знаю, видел, не видел, Олег, у видел. Дэвида Голдфилда было.
Да.
Вот, что Slack улучшил свою доступность. Ну,
кстати,
в общем...
про Slack, мне кажется, надо рассказать.
Вообще. Надо про Slack, надо про Discord. Я вам скажу страшное, я ни разу не использовал Discord. У меня даже есть логин где-то, но я его ничего не открывал.
У меня тоже где-то.
Поверь.
Чего?
Ничего не потерял. Ну,
да говорят, он доступный теперь.
Что, Олег?
Говорят, он доступный теперь.
Так он и был, ну, в целом-то, плюс-минус. Ну, просто, на мой взгляд, неудобно, если они там, конечно, ничего не изменили в нем.
Константин Питон... Нет, они даже что-то про accessibility знают, что-то делают, там у них какой-то roadmap даже есть, план работ. Константин говорит, только тифлострим для тех, кто в России, не в России, имеет свои собственности. Константин, как говорят у нас в... Ну, в общем, у нас elaborate, как бы раз...
Развейте мысли.
Развейте мысль, да.
Но мы отчасти об этом уже говорили, потому что, допустим, если мы находимся в России, то нужно рассказывать о новых российских сервисах, которые являются аналогами зарубежных. А у меня сейчас нет возможности это делать. Если кто-то из участников заходящих это хочет
Константин,
делать,
Константин, вот, или если кто угодно, если вы считаете, что это надо, если вам это интересно... Вот каждый человек, он же индивидуален, да? Я, например, могу сказать, что мне, лично мне, это вообще не интересно. Я понимаю, что это может быть надо, но как бы, если вы считаете, что вам это интересно, приходите, или кто угодно, приходите. Ведущих мы как бы, ну, там, людей соведущих мы найдем из команды, обязательно.
Да,
это не проблема.
Кто вам поможет и направит, и поддержит.
Да, вывести в эфир, почитать чат, это всегда будет. Это да. Не то, что вас бросят.
Беседу направить.
Направить беседу, быть хостом, да. Это не то, что вас бросят, не поймите неправильно. Но рассчитывать на то, что все, что интересно... Давайте так, аккуратнее скажу. Рассчитывать на то, что все темы осветит именно наша команда без вашего участия, без вашей помощи, наверное, не стоит.
У нас уже некоторое время действует принцип, Олег, я думаю, подтвердит сейчас, предлагаешь что-то, бери и делай.
Ну да, или, по крайней мере, участвуй в этом.
Да.
Мы поддержим.
Да, потому что у нас, например, цикл «Учимся быть» так начинался, когда Валя это все предлагала, и, ну, хорошо, предлагаешь, бери и делай. А Валя – это человек, который вообще, она... Я тут сейчас никакой тайны не открою, она про это рассказывала на одном из проканалов. Она очень боялась, не ну, очень да. С техникой, да, то есть там были проблемы, как, что. И, но при этом это ее побудило к тому, чтобы что-то освоить, и через это она уверенность в себе приобретала в том числе.
И это хорошая история, именно для того, чтобы человек...
Смотрите, тут сразу несколько я снова к чату. Константин пишет, поясню, не все, что есть не в России, есть в России, и наоборот, есть сугубо российские сервисы. Знаете, Константин, мне на эту тему очень понравилось, к сожалению, сейчас ее с нами в этом эфире нет, а на команде она была, на командной встрече Лена Лихонос. Она сказала совершенно прекраснейшую вещь, она говорит, слушайте... Да. Так если какое-то устройство есть только в Японии, это что, повод его не освещать в наших эфирах? Вот, по-моему, это великолепный совершенно аргумент.
Абсолютно.
То есть, как бы, если некое устройство есть только в Америке или только в Китае, я бы, например, очень хотел послушать про... я видел уже дистрибутивы, но я не ставил и не тестировал. А я бы очень хотел прослушать про Zhengdu скринридер. Новый скринридер для винды, который делают китайцы, мне очень интересно. Говорят, там есть какие-то концепты, которых нет в привычных нам Джози, NVIDIA и Нараторе.
Значит, надо добывать информацию.
То есть вот мне было бы... Я не буду вести этот эфир, потому что я не тестировал это. То есть, вернее, я могу вести как хост. Я не могу вести этот эфир как обзорщик, да, как основной.
А разработчиков звать? Но ну, вот это если они по-английски говорят.
К сожалению, разработчики плохо говорят даже по-английски. То есть ну, это такой понимаю. Совсем
значит,
китайский
надо
продукт.
Надо китаиста найти, что, я думаю, мы найдем.
Олег, а у нас будет. Есть? У нас есть синологи?
У нас в команде нет, но я, по крайней мере, знаю, к кому обратиться. Из зрячих
да.
людей.
В общем,
слушайте, вот это было, потому что вы понимаете, что это, я опять-таки не скрываю, потому что он тоже в эфирах об этом говорил, я узнал от Саши Яшина про него, вот, и Саша говорит, что в этом Жэньду скринридере есть какие-то, как он выразился, очень интересные концепты, говорю, к которым мы не привыкли, но которые могут сильно улучшить наш, и это не точная цитата, это примерно, да, то, что Саша говорил. Они могут улучшить наш пользовательский опыт. То есть вообще было бы интересно, как люди к этому пришли, почему они стали же. То есть вот я просто сейчас из воздуха взял тему, которая не в России. Ну, я не знаю, есть ли Жэньду на русском. Вроде кто-то что-то пытался делать, вроде не пытался, не знаю. Вот. Но это не в России, это даже не в Америке, не в Европе, это в Китае. Но это капец как интересно. Я вот к чему.
А на самом деле нет ничего плохого, опять-таки, в том, чтобы разрабатывать темы, какие-то продукты, которые в России не присутствуют.
Конечно,
я помню
конечно.
Совершенно дикую историю. Это было со мной много-много лет назад. Это был 96-й, начало 97-го года. Короче, сижу в Америке, и стало нечего делать. И редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков говорит, а напиши статью. Я говорю, а статью-то про что написать? Он говорит, ну, про что-нибудь такое, связанное с Америкой. Я говорю, ну, я могу написать что-нибудь про компьютеры, про программы экранного доступа, про синтезаторы речи, но это будет абсолютно на американском материале, потому что я не в теме. Вот. А тогда там это было, а в России это, собственно, ну, только еще начиналось, только приходило. Он говорит, напиши. В результате написал цикл публикаций. По-моему, это называлось «Компьютерный ликбез». Название дикое совершенно. Не представляю, как они это пропустили. Но самое интересное другое.
А что, хорошее название, помни?
Я это читала, Олег.
Вот, я потом уже встречался всю жизнь уже с людьми, которые это читали, которые сказали, да, что это им дало когда-то толчок к тому, чтобы начать заниматься компьютером. И российские реалии они потом досвоили. Но вот этот материал, который совершенно написан был не на российском.
Я скажу даже интересное. Ведь если посмотреть того, что нет в России, может, это кого-то подтолкнет. Может, Индия, да, как в играх называется. Индия – это как сокращение от individual, да? То есть как бы индивидуальный разработчик. Может, какого-то Индию, может, какого-то Бьерна Лёвстада российского подобьет на то, чтобы пойти в гараж и склепать что-то эдакое. Ну почему Бьерну можно, а вот кому-то еще нельзя? Поэтому нет, именно то, чего нету, мне кажется, и надо освещать. В этом вообще один из основных смыслов Тифлострима, как программы. Именно просветительского.
Крис прям признается, что читала компьютерный ликбез.
Да, читала.
По-моему, я читал.
Да, ну я, в принципе, «Школьный вестник» читал.
Тимофей
что
читал.
Больше ничего было.
Тимофей,
извини,
это...
Олег. Вот, а вообще...
Да я ладно, на безрыбье да. и мы рыба, понятно, нормально.
Ну, да.
Тимофей спрашивает, вот видите, смотрите, интерес у людей. Тимофей про Жэньду спрашивает. Андрей, как там с локализацией? Тимофей, сколь я знаю, плохо. Ну, или плоховато, потому что там даже английская локализация, она...
В углу.
Да, или около того. Вроде как, если я ничего не путаю, Саша Яшин говорил, что польскую локализацию делали синологи непосредственно с китайского.
Mm-hmm.
Вот. Так что, возможно, польская хорошая. Но опять, это надо в идеале попросить прийти Сашу Яшина.
Да,
возможно, найти Саша? Синологов, прийти разработчика, чтобы пришли разработчики. Или хотя бы, я не знаю, локализаторы на польский. Я сейчас прям придумываю из головы.
Mm-hmm.
То есть, вот видите как? Этого нет в России, этого нет даже в Европе. Сейчас спроси у кого-нибудь, что такое Жэньду, тебе скажут, ну...
Ага.
Ну, кстати, опять же, возвращаясь к идее, вот тут Тифлострим про питон, вот Леша пишет, Щербаков, что он сейчас питон изучает.
Вот вы знаете, это было бы крайне интересно, Лешу надо пригласить. Леша прекрасный рассказчик, кстати.
Да.
Вот, и мне было бы интересно поговорить с людьми, которые вот уже не 150 лет в этой штуке варятся.
А только-только. Тем более,
да.
Лешу я знаю давно и знаю,
да.
как ну, гуманитария, историка. Вот,
да.
Который вдруг
вот,
пошел питон изучать.
Да, который вдруг, да.
Мы просто
Алексей,
общались.
Если смотрите, так давайте, у нас следующий тифлострим уже занят, а через неделю лишь.
Для тех, кто просто может не знать, мы просто в свое время общались в одной компании. Крис, Леша,
да,
я,
да,
еще
да.
некоторые
еще
люди.
Еще куча народа, да.
Да.
Вот, и я в этот тифлострим даже тоже приду, потому что, ну, это невероятно интересно, правда.
Тимофей говорит, что, говорит, боже, как было бы интересно про WSL. Тимофей, ну вот.
Давайте.
Давайте. Слушайте,
а я в этот тифлострим не приду. Я буду сидеть и слушать, и записывать, и просто ловить каждое слово. Поэтому, коллеги, ну вот следующий понедельник у нас занят, 8-е, там у нас обзорный эфир, будет Ади Кушнир, есть что ему сказать, и будут другие люди, будет у нас Артем. Вот. А 15-го, если можно, мы можем, собственно, уже
Тимофей говорит, обязательно надо освещать российскую тематику. Тимофей, да никто же не против.
Никто
если
не против,
есть просто... что освещать и есть кому освещать,
да.
Мы говорим о том, что наша команда не может покрыть все на свете темы. Я, собственно, и Женьту-то привел. Почему? Потому что это еще другой кусок планеты. Угу. Просто так получилось, что вот я о нем знаю, там вот Саша Яшин когда-то рассказывал и так далее. А представляете, чего есть еще того, что какой-нибудь Индонезии, условно, или какой-нибудь Гватемали.
Ну, искать
то, чего мы не знаем.
Я знаю, что есть в Японии свои штуки, которыми они пользуются.
Да.
Но другое дело, что попробуйте найдите незрячих японцев, которых можно вытащить. Ну.
Будем искать, и я так понимаю, что эфиров будет меньше, потому что эфиры будут требовать больше подготовки.
Конечно.
Вот.
Я вот даже сейчас думаю, с какой стороны, Олег, может, потом с тобой поговорить. Я понимаю, что не придешь. Но может, ты как руководитель канала, как более опытный, сильно более опытный журналист скажешь, как сделать. Потому что я вот думаю, как вот питонячий эфир, в смысле про питон, как его сделать так, чтобы не заснули те, кто не знает, что это такое, и при этом, чтобы это было интересно, то есть, чтобы это было интересно всем, ну или большому количеству народа. Я ну, пока вот. Даже и не представляю.
Ну, там большому не получится, на самом деле. Мы понимаем, что это более нишевая история. Нишевость, нишевость.
А, у меня есть идея.
А, ну, вот.
Хоть
ну,
я и
вот.
Не Олег.
Ну и
давай.
Ну, ты Крис.
Давай.
Но я думаю, что мы за эфиром эту тему
хорошо,
обсудим.
Хорошо.
Угу. А эфир, некоторые эфиры тоже требуют серьезной разработки. Ну, например, еще с июня я собирался пригласить в эфир Желько Баича из Сараева. Мы с ним периодически общаемся хорошо. Вот. И сначала была мысль о том, чтобы сделать... Да, чтобы было понятно. Желько Баич, серб по национальности, во время войны в его городе, и в Сараево, и в Боснии, и Герцеговине, у него была очень серьезная, сложная ситуация. Ему пришлось убегать из города. Он был беженцем, потому что его дом был разрушен, мусульмане его разрушили. Он хотел уехать, попасть на Запад. А путь у него был только в Сербию, потому что пришли сербы и сказали, отправляйся в Сербию. Значит, он отправляется в Сербию, в Белград. Но при этом он был крайне не согласен с тем, что делал тогда Милошевич и, собственно, сами сербы. То есть человек как беженец попадает в страну, которая ведет войну в его стране, с позицией, которой он не согласен, но он также понимает, что его дом, его квартал разрушен мусульманами. Вот. И, собственно говоря, сербы называют его предателем. Ну, потому что ты сюда приехал, и ты не согласен, что Милошевич крут. Да, ну вот, ну как ты можешь вообще? А дома, соответственно, тоже проблемы. Вот, и у нас вырабатывается сейчас. Мы начали с того, что сделать эфир про журналиста во время войны. Вот, а приходим к тому, что эфир-то нужно сделать про войну, предательство, патриотизм и убеждения. Но когда мы поняли, что тему надо выводить на этот уровень, Желько говорит, слушай, это очень важно, я готов с вами об этом разговаривать, но мне надо эмоционально и морально подготовиться, вот не сейчас.
Естественно.
И...
Это слишком... да.
Да, но если это сделать, это будет круто. Но получается, что, знаете, это как вот вино, которое готовится много лет. Ну, я надеюсь, что в данном случае немного лет, да, но оно от этого вкуснее становится. Вот, потому что мы делали уже с Желько когда-то программу на Радио ВОС в цикле «Навигатор». Даже две программы, но они были поверхностные. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать круто, чтобы сделать интересно. Ну, посмотрим, что дальше из этого получится. Вот. Я знаю, что есть желающие. Крис выражала желание буквально вот сейчас, да. Вот. Да. А он пока не готов. Он говорит, ну, просто про журналистику во время войны это неинтересно, а про патриотизм, предательство и прочее интересно, но сложно.
А где он сейчас находится?
Он находится сейчас в Сараево, работает в Боснии, работает на государственном радио.
Ну, он, кстати, неплохие обзоры на общественно-политические делает эфиры. Точнее, программы, я бы даже сказала.
Ну вот, а для него выход во многом был, знаете, в чем? Он тогда еще, оказавшись сербом, беженцем из Сараева в Белграде, противником Милошевича и так далее, он до этого он общался с BBC-шниками. В общем, короче говоря, BBC-шники его вывезли, он работал корреспондентом BBC в Москве, будучи тотально незрячим. То есть, ну вот так вот.
Да, то есть тут же надо еще понимать, что человек абсолютно ничего не видит, а это все-таки не то же самое, что зрячий человек. Ну и вообще, я как человек, который в Боснии был, могу сказать, что незрячему там жить значительно сложнее, чем в России или в Украине.
Да даже в Сербии сложнее. Да. Не говоря уже про... В Хорватии вроде бы проще. Я не знаю, почему, может быть, личное ощущение было.
Ну, это смотря где.
Ну
это
да, в центре. Где. Я за пределы Загреба-то и не выезжал.
Поэтому. А, не, ну, это другая история.
Вот, в общем, вот такая вот история у нас сейчас с каналом. Простите, пожалуйста. И такой план действий. Не закрывать канал. Мы считаем, что канал нужен. Но при этом также не делать проходных эфиров. Иногда могут быть недели, на которых один или два эфира. Вот. Может быть, и ни одного. До лета у нас такие недели были. Я не обещаю, что дальше их не будет. Вот. Но именно осваивать и разрабатывать тематику, которую мы в теперешней ситуации можем разработать.
Олег, тут был вопрос, по-моему, от Тимофея про «давайте обсудим».
Ой, да, прошу прощения, Тимофей. Я этот вопрос держал на стеке, как у нас программисты говорят, но, в общем, пятница вечер, и стек у меня очистился, я забыл.
Прошу прощения. Да будет, давайте обсудим. Да будет, почему?
Тимофею очень понравился последний эфир, он отдохнул душой, в общем, он спрашивал, когда, в смысле, будет ли.
Давайте обсудим, у нас королева этих эфиров – это Полина. Вот реально, то, как она выстраивает атмосферность и так далее. Вот, сейчас компьютер починим Полине, решим этот вопрос. И будет, я думаю, уже где-то в конце августа, в начале сентября точно вернем, давайте обсудим.
Тимофей говорит, когда-то я хотел познакомиться с Питон, но так как мне не нашлось кому познакомить, на это дело забил. Сидеть неделю в Гугле ради программы Hello World я не готов. Тимофей, да господи, будьте с вами.
Учебников полно, по-моему.
Python – это же не Java, чтобы неделю ради Hello World. Смотри, это же интерпретатор поставил, print Hello World, вот вам и Hello World. Это Java, там да. Простите.
Но это ты понимаешь, что ты уже понимаешь, как это работает, поэтому ты мог. Вот.
Нам поэтому нужен в эфире Леша, который придет и будет нам рассказывать, а я буду изображать блондинку и
как он начинал с Hello World, да.
Короче, да. Ставьте эфир, я думаю, что это мы запустим. А остальные циклы, ну вот по ситуации. На следующей неделе у нас сейчас два эфира запланировано. У нас понедельник обзорный тифлострим. И в пятницу тема, которую мы начали, тема, которую уже обсуждали, но это было давно, будет у нас Мария Кожарина из Риги, Настя Проскурякова, насколько я понимаю, там же, с ней, соответственно, она присоединится к ней. Дело в том, что там Мария выиграла грант для разработки карт родного города, то есть рельефные планы, рельефные карты. Тут у меня очень такое странное по этому поводу ощущение. С одной стороны, я очень хочу хороший рельефный план. С другой стороны, то, что я видел, меня как-то, ну, скажем так, не привлекает. Может быть, потому что я не умею их читать. Как было же когда-то. Да, вы не любите кошек, да вы просто не умеете их готовить.
Да, у меня все проще. Я вообще не знаю, что такое хороший рельефный план, потому что у меня та проблема, когда, не помню, Олег, видел ты, не видел? А, ты, наверное, же не работал. Короче, у нас в Элите был вебинар про... с Ириной Сумароковой, про Короче, я не помню точно, это, как звучала эта тема, но там очень большое удивлялось внимание тому, как воспринимать рисунки, если ты не зрячий, рельефные рисунки.
Во, и Ирина молодец, кстати, так если
что. Да, Ирина молодец, безусловно. Вот, и вот я пришел к выводу, что я не умею читать. То есть то, что я и говорил, как бы зрячему легко сопоставить кошку, опять-таки возвращаясь к кошкам, естественно, живую, с кошкой на рисунке, а незрячий, для незрячего кошка – это прежде всего что?
Это объемный предмет.
Она, да, а также она пушистая, прежде всего. И когда ты смотришь на рисунок, ты не понимаешь, полоски. Это что за линии, да, что они, куда они ведут, что они обозначают.
Они еще условные, к тому же.
Естественно.
Ну, кстати сказать, мне кажется все-таки, что план, карта рельефная и рельефная кошка – это абсолютно разные вещи. Но, во всяком случае, я их так воспринимаю. Я хорошо умею работать с планами, с картами хорошо умею работать, хорошо их себе представляю. А вот узнать, что на плоской картинке, мне бывает очень-очень проблематично. Вот как-то это так.
Ну, кстати, я вчера увидел здесь план Марбурга, который, по-моему, существует в единственном экземпляре. Тут как раз и проблема. Да, вот хорошее, оно существует в небольшом количестве экземпляров, висящее на стене. Это нормальное такое хорошее 3D. И вот он мне прямо понравился. Я такой подумал, я такую же хочу, да, но, во-первых, стены нет, а во-вторых, кто бы дал. Таких желающих тоже много. Вот, а есть ли выход, находили ли вы планы городов, которые вам действительно удобно читать, которыми вам удобно пользоваться? Вот, я думаю,
я видел только здание в у нас в Черкассах, здание в миниатюре, там замок был, у нас там дворец бракосочетаний есть. Вот. Там, причем была по Брайлю большая достаточно планка с текстом, что это, кто это, зачем это, когда это построили, в общем. Но это все-таки не город, это все-таки здание. И у меня был когда-то макет Нотр-Дам де Пари, ныне покойного, к сожалению. Ну, я надеюсь, что временно покойного. Вот. Это было тоже очень интересно. Именно подробные, то есть с башенками, с химерами, со всеми, со всем, чем надо, с горгульями. Вот. Так что вот макеты зданий хорошие в 3D я видел. А городов... Не знаю. Не
Короче, знаю. Будем обсуждать это все. У меня-то есть, наверное, преимущество. Меня в свое время в школе учили читать тактильную графику. Замечательно, Валентин Лаврентьевич Шустов настаивал, чтобы мы работали с картами, которые были как приложение к учебнику истории. Но могу признаться, что и это мне давалось тяжело. То есть, ну, вот какое-то такое преодоление постоянное. Вот. А есть люди, которых этому не учили. И зрячий человек считает, что, ну вот, слепому ты покажи какую-то графику, дай ему пощупать, и он все поймет. А он не понимает. А, собственно, вот рельефная графика конкретно применительно к планам городов, об этом будем говорить. Так что вот это вот
тут
ближайший
Алексей, эфир. Алексей, да, Леша пишет, по поводу эфира про питон с позиции новичка. У меня было только 2 занятия, то есть 15 августа у меня будет только 5 занятий. В принципе, если вам это интересно, я могу рассказать. По-моему, это как раз самое то, что
конечно,
надо.
Конечно.
Потому что я сижу на другом конце спектра. Питон мой не основной язык, но глобально я программирую с... Ой, очень давно.
Ой.
Прям очень давно.
Ну, и ты при этом гуманитарий?
Нет, вот не обзывайте меня, пожалуйста, не оскорбляйте.
А, сори, извини, я не знал, что это оскорбление.
Нет, 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 я не гуманитарий. Но, ну как бы нет, если лингвистику можно назвать по мне, она все-таки близка к точным наукам. Там свои законы, своя логика, свое, в общем, все, что надо. Вот, прям так, что на постоянку я программирую с 2008 года, 2006, 2008. Вот, ну и до этого еще были опыты, поэтому я буду в данном случае на другом конце спектра.
Ну, тогда мы 15 числа.
Алеша прямо, говорит, сейчас собираю материал для доклада о жизни слепых и слабовидящих в Латинской Америке. Вот это...
А это у нас, по-моему, уже висит какое-то время. Как
ну,
идея.
Там не...
Короче,
там
есть что разработать.
Латинская Америка висит, да.
Есть что
разработать. Мы с тобой, Леша, тоже это будем обсуждать. Так что...
Понимаешь, все, Леша, с тобой обсудим.
Там есть еще, и там есть, я не могу пока говорить, но там есть еще одна гостья, которая,
да.
В принципе, да. Тоже может прийти и много чего порассказать. Интересно.
Только непонятно, когда пока.
Ну, я думаю, что сейчас все это будет...
А вот это мы спросим.
Да, мы спросим уже в этот понедельник.
Да,
короче
да.
говоря, канал живет не так, как жил раньше. Дайте нам несколько времени, да, для того, чтобы нам встать на ноги уже в новом формате. Конечно, делать русскоязычный канал не в России сложно, но у нас есть люди в России. И опять-таки, если вы хотите присоединиться, или мы не можем обещать, ну, допустим...
А вот Анастасия Голубева спрашивает, как к вам попасть.
Команда@tiflo.info. Команда@tiflo.info. Там тоже Анастасия, которая вам ответит. Я просто скажу вот о чем. Если вы нам пишете и говорите, я хочу к вам попасть, это не значит, что вы завтра, послезавтра будете делать эфир. Мы с вами пообщаемся, наверное, вы в каком-то эфире побудете как гость. Возможно, ситуация, где, допустим, человек хочет попасть, ну вот, но он шепелявит. Ну вот он вот шепелявит все, да. И опять, это шепелявение может быть проблематичным, а может быть совершенно нормальным. Есть такая история... старая, по-моему, даже рассказывал, на «Эхе Москвы», на радио «Эхо Москвы», по-моему, года через два после ее основания, да нет, раньше, пришел музыкальный ведущий, ведущий музыкальных программ, его звали Игорь Лабунец. Про Игоря Лабунца тогдашний главный редактор станции «Корзун» говорил, что этот человек не выговаривает 34 из 33 букв русского алфавита.
Ну, бывает. Слушайте, была, я не знаю, есть ли тут реально олдовые люди, но была такая группа «Сансара».
Да.
Олег, и ты знаешь? Я вот знаю. Это я удивлен.
Олег. Я знаю.
Вообще.
Ладно, я знаю.
Ну, Крис знает, это понятно. И вот солист у нее был Саша. Саша из группы «Сансара».
Да, это примерно так звучало. Да.
Вот. Там не было вообще ни одна... Там Л, Р... С, Ша, чего-то еще.
Ше, по-моему, тоже сюда же плюс-минус.
Да.
Слушайте, но при этом было что-то такое, что вот... Короче, это можно было слушать.
А вот знаете, было что-то такое? Да, в этом что-то было. То есть это достаточно интересно звучало, но в этом что-то было, поэтому... И вообще, знаете, это же... Ну, вообще, это же плохо. Это как бы мы так тут рассказываем, типа, байки, но вообще-то это... Это дискриминация, так нельзя. Ну как шеймить за внешность нельзя, давайте за слепоту шеймить, и слепые.
Ну, меня, кстати, на вокал не взяли. Вот.
Мне сказали... Из-за слепоты?
Серьезно? Нет, не из-за слепоты. Меня буквально не взяли, сказали, как вы петь будете?
Скажи, я по-французски спою.
Или по-немецки, или по-английски.
Есть,
кстати, английский язык очень хорошо ложится на академический вокал.
Ну, допустим, начнем с того, что очень много... Тут language nerd включился снова.
Вот,
значит,
давай.
Начнем с того, что очень много языков, где увулярный R либо является частью нормы, либо является единственной нормой. Поэтому как бы... Какие проблемы?
Понимаешь, это был выхлоп из советской педагогики.
Абсолютно. Когда всех переделать и так далее.
Да. Меня, например, переделывали из левши в правшу, из этого получилось, ну, очень плохо все.
Вот. Так что, друзья, давайте мы таким образом поступим. Канал.
Анастасия Голубева, а у меня знакомая хотела к вам команда@tiflo.info.
Да, первая К. Команда.
Да, К. Как по-русски, короче.
Команда. Собака-тифло.info. Коллеги, смотрите, давайте мы на сегодня завершать. Есть что-то еще из сообщений, или мы можем...
Сообщение Константина Петухова, Андрей. Вычитай. Потому что мне кажется, что здесь не до... Как сказать, недопонимание определенное появляется, чтобы его не было просто.
А, не надо запугивать потенциальных ведущих.
Не надо запугивать, ну, да. А мы не запугиваем.
Нет.
А потом безрыбия-то нету.
Да.
Вот на безрыбье рак рыба. Ну, а где безрыбие?
Ну, это
кстати, да, был бы человек, если человек плохо говорит, может, универсальная поддержка фирмы. Да нет, я же говорю, что мы не шеймим. Просто это Олег как-то странно начал эту тему.
Ну,
я
вообще,
мне кажется, что...
Я вообще здесь... против любого шейминга, если честно.
Мне кажется, здесь вот о чем идет речь, если я правильно понимаю. Олег, пожалуйста, ты меня исправь. Ситуация-то вот какая. То есть... Если вы к нам захотите прийти, то ну, мы не можем вам дать 100% гарантию, что мы вас возьмем.
Конечно.
Ну, то есть речь-то об этом идет.
Знаете, на самом деле можно все что угодно. Можно не выговаривать 38 букв. Можно В принципе, можно даже, ну, можно говорить все, что угодно, даже заикаться можно. А, при этом надо быть хорошим рассказчиком. Это, поверьте мне, одно другое не исключает совершенно. Вот. Поэтому никто, естественно, за эти вещи вас шеймить не будет. А вот если вы, грубо говоря, не умеете говорить, имеется в виду, понимаете, да, говорить. В смысле так, чтобы речь лилась.
Складывать слова.
Складывать слова так, чтобы речь лилась. Так, чтобы было вот... Так, чтобы был тот самый треп, в котором нас обвинили. Мы же информационно-образовательный канал. Естественно, мы треплемся, а что мы еще делаем?
Ну да, о чем еще умеем здесь. Просто тут есть еще такой момент. То есть мы можем сколько угодно говорить, шеймить, не шеймить, дискриминация, не дискриминация. А потом выходит ведущий, и вы пишете, ну не обязательно вы, а кто-то из наших зрителей, слушателей. Пишите комментарий. Невозможно слушать, почему он хрипит и заикается. Ну вот... А вот не шеймите. А вот без дискриминации. А вы же потом спрашиваете, возможно, слушать или нет. Вот если здесь нам нужно пройти
честно,
по...
Если честно, я не считаю, что это... Ну, блин, говорю, давайте-то слепых дома запрем, а что они ходят вообще тут это...
Ну да, и оступаются, падают иногда, понимаешь, спотыкаются.
И вообще эти ларьки сбивают, и столики в ресторанах, вообще негодяи.
Ага, и по машинам тростью бьют.
Да вообще ужас, и зеркала сбивают, вообще кошмар. Ну,
так что здесь есть такая тонкая грань, по которой, конечно, каждому из нас нужно пройти, и мы не радио для того, чтобы требовать совершенства, но нет, вот с этой гранью приходится...
Хотя работать. Ты говоришь, Лабунец же вел на радио? Ничего?
Блестяще вел на радио. Вот, его цикл «Утро богемного Сони», это было нечто, это воскресенье утром.
Слушай, а Филатов, он же прекрасно читал, даже после вот этой своей, я не знаю, что у него инсульт, да, или что у него было, после вот этой своей болезни.
Ну да.
Я вот последнего, наверное, или предпоследнего «Стрельца» слышал, когда он читал. Там же, ну тоже явно, что человек, ну не очень здоровилось человеку сильно, но блестяще же читал. И зал покатывался, и все было так же, как раньше.
Это у нас участник.
Вау!
Да.
Привет, дружок.
Это нужно тебя, прямо прописать в участниках эфира. Как зовут-то, да. Настя?
Это Тимоша. Он меня охраняет.
Тимоша?
На улице не уходит домой.
Простите.
Да, извините. Я тоже на это...
Крис, токсично молчим, Крис.
Давайте завершать эфир. Да, Тимош, спасибо тебе, что нас всех подогнал. То, что он, переводя с собачьего, то, что он, наверное, да, сказал.
Олимп говорит, осветить трепаться. Было некому, Константин. Ну, Константин, да, некому. В нашей команде, ну...
Не нашлось человека, который...
Не нашлось человека, который... Если вы знаете кого-то или можете сделать это сам, ну, слушайте, ну, здорово.
Я сейчас скажу, наверное, очень циничную вещь, и я все-таки скажу ее. Если бы мы очень сильно захотели, ну, прямо очень сильно захотели, то мы бы этот эфир сделали.
Думаю, что да. Значит, не захотели.
Тимофей спрашивает, это собака-проводник, Настя? Это собака-проводник?
Вообще, это собака такса, но в каком-то смысле она, правда, водит, на самом-то деле. Ну, у него это, видимо, то ли врожденное, то ли...
Или это собака-утишака.
Он даже умеет обводить шлагбаумы.
Бам-бам-бам. Все, друзья мои, спасибо большое. С вами были Кристина Тельпок, Андрей Поликанин.
Андрей Поликанин.
Да, всем пока, господа.
И Олег Шевкун.
И Анастасия Кузовкова. И пес Тимоша.
Всем пока.
Счастливо. Пока.
Про канал. Продолжение следует.